О чем же, собственно, пойдет речь в первой лекции? Ну, наверное, многие присутствующие симпатизируют анархизму, интересуются им или называют себя анархистами. Но если для нас анархизм – это не просто красивая фраза, красивый бренд, там буква в круге и так далее, поза, то, естественно, стоит вопрос, а что же это такое? И не вообще, не когда-то, не 200 лет назад, не 100 лет назад, а сегодня, в современном мире, какие у него перспективы, какие у него основания, как он связан с человеческой природой, почему он сегодня, казалось бы, современный мир так ужасен, забюрократизирован, торжество коммерции, торжество техники над человеком, разрушение природы, подавление личности. Казалось бы, анархизм должен быть сверхактуален, но, тем не менее, он достаточно маргинален, малоизвестен, не присутствует как некая, хотя бы столь же известная, как либерализм или государственный коммунизм, позиция. И вот хочется об этом поговорить. Что в современном человеке, в современном мире, в современной культуре, на мой взгляд, способствует анархизму? Где те точки роста, из которых анархизм может расти? А что мешает этому? Что делает его таким малоизвестным, маргинальным часто? Как соотносится анархизм и человеческая природа? И как изменился анархизм за последние 100 лет, со времен своих великих классиков, со времен того же Кропоткина, Бакунина? Вот, наверное, те вопросы, их очень много, но, тем не менее, хотелось бы о них поговорить. И первое, что хочется отметить, что, по мнению теоретиков анархизма, я думаю, вы это знаете, анархизм – это не выдумка каких-то кабинетных теоретиков, мыслителей, которые сели и придумали из головы красивую сказку об обществе всеобщей любви, ненасилия, безгосударственности. И Прудон, и Бакунин, и Кропоткин, и все остальные подчеркивали, что анархизм растет из самой жизни. Кропоткин, более того, даже, как вы, наверное, знаете, выводил анархическое общество, анархический идеал, анархические ценности из самой природы. Кропоткин говорил, что в самой природе господствует, вопреки дарвинизму, не столько борьба, сколько взаимопомощь. Выживают не те виды, которые сильнее и поедают других, а те, которые проявляют способность к кооперации. И так Кропоткин выводил идею солидарности как базовую идею, движущую идею человеческой истории, и находил таким образом какие-то зародыши анархизма уже в мире животных и растений. Скажем, Бакунин и тот же Кропоткин связывали анархизм с самой социальной тканью общества. То есть фундаментальная в людях способность помогать друг другу, проявлять какую-то взаимопомощь, кооперацию, отзывчивость, что-то делать не по приказу свыше и не ради денег. То есть в обществе сильна тяга к самоорганизации, к взаимной помощи, к поддержке бескорыстной и безвластной, не иерархической. И с точки зрения теоретиков анархизма, дело анархистов заметить эту тенденцию в природе, в обществе. Да, Бакунин еще говорил о том, что человеку присуще, как он говорил, святое чувство бунта, то есть всякое сопротивление, все, что унижает человеческое достоинство, вызывает, в соответствии с известным законом Ньютона, противодействие. Человек бунтует, человек не соглашается с произволом. То есть анархизм имеет очень много оснований в человеческой природе, в самом обществе. И встает вопрос, а какова задача тогда тех, кто себя называет анархистами? Их задача увидеть эти тенденции, как-то взрастить их, избавить их от всего непоследовательного, от всего авторитарного, от всего чуждого. То есть, скажем, ну, приведу один простой пример, чтобы не было слишком все абстрактно. Может быть, многие из вас слышали или читали про знаменитую работу Бакунина «Государственность и анархия», где Бакунин разбирает русскую общину. Он говорит, вот есть такой факт, русская община. Она не идеальна, но она есть. У нее есть анархические тенденции. Такие анархические тенденции, как непринятие частной собственности, всеобщее понятие о том, что земля может быть только общей, она не может быть чьей-то частной собственностью. Совместная обработка земли, совместная взаимопомощь, общинное самоуправление. Это все звучит по-анархически. Но община не идеальна, говорит Бакунин. В общине есть, например, вера в царя, порабощение женщины, патриархализм, неразвитость человеческой личности. И вот Бакунин говорит, нам надо развить в анархизме, в общине анархический потенциал, то, что в ней есть самоуправленческого, либертарного, свободолюбивого, солидарного, и постараться устранить то в анархизме, что есть, в общине, что есть в ней антианархического, отвратительного, безликого, авторитарного, связать разные общины между собой, то есть не навязывать жизни идеал, а искать идеал в самой жизни. Вот яркий пример того подхода, который мы видим в анархизме. И задача анархистов, повторяю, только схватить этот идеал, вытащить его, развить его. Но тут возникают новые вопросы. Во-первых, многие люди, которые не знают слова анархизм, или пугаются его, или воспринимают его очень вульгарно, пошло, дискредитировано, являются по жизни стихийными анархистами. Тем более, что такая традиция в России, которая дала миру и Бакунина, и Кропоткина, и Льва Толстого, и Степана Разина, и Великую Русскую Революцию, традиция бунта, традиция сопротивления, или, по крайней мере, бегства от государства. И люди, которые сознательно или несознательно стремятся не служить в армии, не платить налоги, не верят тому, что им говорят из телевизора, они уже стихийные анархисты, не знающие того, что они анархисты. Таким образом, много людей, которые в той или иной степени анархичны, но просто они этого не знают. Я люблю такой пример. У знаменитого великого французского автора комедии Мольера была самая известная пьеса, да, «Мещанин во дворянстве», и там был господин Журден, который всю жизнь говорил прозой, но в какой-то момент узнал, что он говорил прозой, вот, очень удивился. Также и многие люди, наверное, являются стихийными анархистами, но, как господин Журден, не знают об этом. И с другой стороны, наоборот, многие, по крайней мере, некоторые из тех, кто себя именует анархистами, таковыми не являются. То есть они, по сути, свои авторитарны, они понимают анархизм как какую-то новую идеологию, новую партийную идею, ведут себя в жизни патриархально, авторитарно, нетерпимо. И вот возникает противоречие. Многие люди-анархисты, хотя этого не знают, а некоторые анархисты, которые называют себя анархистами, таковыми не являются. И один из современных американских теоретиков анархизма, Боб Блэк, даже назвал провокационным образом свою статью «Анархизм и другие препятствия на пути к анархии». То есть Боб Блэк противопоставил изм, вот этот идеологический, партийность анархическую, анархии как стихийному стремлению людей к свободе и самоорганизации. Анархизм, в отличие от того же марксизма-ленинизма, не знает каких-то священных коров, кумиров, вот на кого молиться, иконы. Да, у него есть классики, у него есть уважаемые герои, Бакунин, Кропоткин, Прудон, но ко всем ним он относится критически. Какие-то, я очень люблю, например, Бакунина, для меня Бакунин это такая святая фигура, но это для меня не кумир. У Бакунина есть что-то, что мне категорически не нравится, какие-то его отдельные антинемецкие, антиеврейские предрассудки. То есть для марксистов Маркс это абсолютно истина для большинства. Все, что он написал, это свято, капитал это новая Библия. У марксистов такого нет. У анархистов такого нет, извините. Анархизм очень широк. Как вы, конечно, знаете, есть куча течений в анархизме. Анархизм это целый мир. Есть анархосиндикализм, анархокоммунизм, анархоиндивидуализм, анархофеминизм, экологический анархизм и куча других приставок. И вот, если все это то, что я сейчас сказал, обобщить, то возникает вопрос. Ну хорошо, анархизм широк, но где-то есть границы этой широте. Где-то есть то, что определяет эту определенность качественно. Где-то есть грань, отделяющая все-таки анархиста от неанархиста. Кто будет это решать? Кто будет определять? Какая инстанция? Являешься ты анархистом или нет? И вот об этом хотелось бы поговорить. Ну, наверное, чтобы вас немножко повеселить и в то же время поставить такую проблему ребром, я хочу привести одно стихотворение, которое мне очень нравится. Я думаю, что всякому анархисту не лишнее его иногда перечитывать, вот, в плане самокритики. Это стихотворение, ему исполняется ровно 100 лет. Его написал такой замечательный, один из лучших, на мой взгляд, поэтов России начала 20 века, в 1910 году, Саша Черный. Вот, такой был чудесный поэт-сатирик. Вот. Так вот, он не был анархистом, несмотря на свой псевдоним Черный. Вот. Но, тем не менее, у него есть такой стишок, который называется «Анархист». Вот. Наверное, его можно привести в качестве такого эпиграфа или способа для продолжения этой темы. Итак, Саша Черный, стихотворение 1910 года «Анархист». «Жил на свете анархист, красил бороду и щеки, ездил к немке в Тириоке, и при этом был садист. Вдоль затылка жались складки на багровой полосе, ел за трех, носил перчатки, словом делал то, что все. Раз на вечере Попович, молодой идеалист, вопрошает: Петр Петрович, отчего вы анархист?» Петр Петрович сдвинул брови, покрасневший как бурак, оборвал на полуслове: «Вы невежа и дурак». Ну вот такой смешной стишок, да, описывается такой обыватель, который почему-то называется анархистом, хотя делает то, что все, и не может объяснить, почему он, собственно, является анархистом. Вот давайте не будем похожи быть на этого героя, который не способен отдать отчет в своем названии, в своем этом, как сейчас можно говорить, бренде. И, наверное, проще всего начать с того, чем анархизм не является. Хотя о нем многие так думают. Вот я выскажу 5 наиболее распространенных мифов об анархизме. Эти мифы рождаются, с одной стороны, из обывательщины, с другой стороны, из осознанной лжи государства. А с третьей стороны, сами анархисты часто дают поводы так о себе думать. Анархисты вовсе не белые и пушистые, понятное дело. Но, тем не менее, вот есть 5 самых распространенных мифов. Давайте по ним пробежимся. Чем же анархизм не является, хотя многие его так считают? Ну, первая, самая распространенная версия, что анархия – это хаос, анархия – это бардак, дестрой, беспредел, абсолютное разрушение. И именно этим пугают всех обывателей, именно этого боятся люди. Как же жить без государства, без полиции, без кнута? И, конечно же, это очень выгодно государству, такое представление об анархизме. И, конечно же, в этом представлении, в целом оно ложное, в нем есть большая доля истины, потому что к анархизму часто прибиваются бандиты, уголовники. Так было во время русской революции 17-го года, когда очень легко назвать себя анархистом и под этим красивым словом совершать просто... На эту тему еще один стишок 17-го года из одного буржуазного журнала. Совсем простой. Анархист в синях стащил полушубок... сейчас еще раз, извините, путаюсь от недосыпа. Анархист в синях стащил полушубок теткин. Ах, тому ли его учил господин Кропоткин? Вот, то есть эти буржуи все-таки понимают разницу между тем мелким воришкой, который стащил у кого-то полушубок, и Кропоткиным, который все-таки не тому учил, и анархизм все-таки не совсем это. Но тем не менее, таких бандитов, уголовников, шпаны под именем анархизма попадается немало. И все-таки, конечно, анархия – это не хаос. И, конечно, самая известная фраза, да, «Анархия – мать порядка», ее часто воспринимают как такую насмешку, издевательство, люди начинают сразу ржать, когда это слышат. На самом деле эта фраза очень серьезная, она принадлежит Прудону, человеку, который считается основателем анархизма. Он так и говорил, что невозможен никакой порядок без анархии. То есть анархия – это свобода, анархия – это добровольность. А представьте себе порядок, основанный не на свободе, порядок государственнический, порядок, основанный на палке, на казарме, на полиции, на армии, на принуждении. Это порядок будет непрочным, неправильным, бесчеловечным. Люди, которые сбиты в кучу каким-то начальством, каким-нибудь фельдфебелем, каким-нибудь президентом, каким-нибудь полицейским, они стремятся разбежаться, они ненавидят друг друга. Этот порядок трещит по швам. Поэтому правильно говорить о хаосе государства. Государство, которое уничтожает все живое, подавляет все индивидуальное. А настоящий порядок может быть только основанный на добровольном выборе, на осознанной ответственности, на свободном договоре. Поэтому, конечно же, анархия прямо противоположна хаосу. Анархия есть порядок, она мать порядка. Но, конечно, это порядок не принудительный, порядок не властный, порядок не основанный на иерархии, на насилии, на закрепощении. И тут очень важная ошибка, которую часто делают обыватели, они смешивают общество и государство. Действительно, скажем, во многих тоталитарных обществах, как было в СССР, просто общество было съедено государством. Да и сейчас во многом так. У нас почти нет общества, но я об этом еще буду говорить. А у нас государство полностью подмяло общество, уничтожило его, разобщило людей. Собственно, государство вырастает на разобщенности людей. Когда люди боятся друг друга, не могут договариваться, тогда они ждут начальника, который, да, пусть мы отдадим ему свободу, но он даст нам безопасность. Пусть мы будем рабами, но зато у нас будет какой-то надсмотрщик, который за нас все сделает. И по этому поводу один американский анархист, Бенджамин Такер, сказал, что государство и общество тождественны так же, как тождественны ягненок и волк, которого этого ягненка сожрал. Да, такое бывает, когда волк сжирает ягненка, и они становятся чем-то единым. Но анархисты как раз хотят, чтобы ягненок не пожирался волком, а научился от волка обороняться. И прогнал этого волка по возможности, и обходился без него. Итак, первый штамп «Анархия – это хаос». В нем есть какая-то рациональная искра, но в целом это абсолютно неправильно, это клевета, это ложь. И, конечно же, анархия – это порядок, только порядок, основанный на обществе, а не на власти, основанный на координации, а не на принуждении сверху вниз. Вот. Второе представление об анархизме, которое существует, что анархия – это что-то давнее, историческое. Да, она была 100 лет назад, был там какой-то Кропоткин, какой-то там Махно, даже если человек не считает Махно бандитом, ну, было это все и исчезло. Но действительно у анархизма огромная история, как минимум 200 лет славной биографии. И когда начинаешь говорить с людьми и начинаешь называть им какие-то имена, какие-то события, какие-то даты, и говоришь, а вы знаете, что анархисты преобладали в русском народничестве? Вы знаете, что большинство народников были анархистами? Нет. А вы знаете, что анархисты сыграли огромную роль в Испанской революции 36-39 года? В событиях новых левых 68 года? Нет. А знаете ли вы, что 1 мая – это, по сути, свой анархический праздник, который отмечается в день памяти о казненных в Чикаго анархистах, которые боролись за 8-часовой рабочий день? Нет. А вы знаете, что такой замечательный писатель, как Ярослав Гашек, автор великой книжки «Похождения бравого солдата Швейка», был анархистом? Что Лев Толстой был анархистом? Что Оскар Уайльд был анархистом? Начинаешь называть длинный список, Франц Кафка симпатизировал анархизму. Начинаешь называть длинный список великих художников, писателей, и сразу образ анархиста, такого пьяного бандита, погромщика, деструктивного, безмозглого, начинает рушиться. Действительно, анархизму есть чем похвалиться. Действительно, у нас славная история, и Парижская коммуна, и Махновщина, и Кронштадтское восстание, и чего только там не было. И все-таки для меня, хотя я историк до мозга костей, и занимаюсь историей анархизма, и пишу о ней статьи, книжки, но для меня все-таки, я прежде всего не историк, а сам являюсь анархистом, и для меня анархизм все-таки это прежде всего не музейный экспонат. А если что-то в нем было великое, прошлое, могучее, живое, то оно живо и сейчас. Я люблю приводить такой примерчик, простенький. Когда пару лет назад были мощные волнения студентов во Франции в связи с знаменитым договором первого найма, когда студентов поражали в правах, и в этом движении играли огромную роль анархисты. И вот французские студенты-анархисты захватывали университеты. И они писали на стенах такую фразу «Читайте Бакунина». То есть для них Бакунин – это не человек, который жил и умер 140 лет назад, а это живой человек, это наш современник, это наш пример, это тот, кто рассыпает свои искры. То есть Бакунин не просто музейный экспонат, анархизм не просто музифицированная какая-то мумия, на которую можно там молиться, стряхивать с нее пыль. Нет, анархизм это что-то живое. А при всем том, что, конечно, я считаю, надо знать историю анархизма, традиции, ошибки. Есть чем гордиться, есть чего стыдиться, есть чего не повторять. Поэтому второй штамп, анархизм это что-то в прошлом, нет. В анархизме есть что-то живое. Что это живое, об этом я скажу дальше. Третий миф я уже слегка затронул, я о нем не буду подробно говорить. Когда власти, обыватели не могут дискредитировать анархизм до конца, превратить его в музейный экспонат, они пытаются, как и все современное общество, да, оно все превращает в товар, в бренд, в такую хорошо продающуюся фразу. Вот. Я, например, по разным причинам не слишком люблю такого человека, как Че Гевара, но когда там в центре Москвы буржуйское казино носит имя Че Гевары, мне становится смешно. Да? Человек там бегал, партизанил где-то с автоматом, а теперь буржуи ходят в казино его имени. Вот. Или там сам портрет Че Гевары стал коммерческим брендом. То же самое происходит и с анархизмом. То есть, да, хорошо продаются значки, хорошо покупаются платки и так далее. Вот. То есть, это хороший способ убить анархизм. Если не мытьем, так катанем, не дискредитировав, не опозорив, не отправив на свалку истории, так превратив просто в такую, да, вот безмозглый обыватель нацепит на себя там какой-нибудь красивый значок или платок или что-то еще, и будет думать, что вот это все, вся анархия и есть. На этом его знакомство с анархизмом началось и этим закончилось. Да? Надеюсь, что вы так все-таки не думаете, хотя, конечно, у анархизма есть свои символы, их надо знать, изучать, использовать. Да? Я сам, в общем, иногда не прочь надеть на себя анархистский значок, но, мягко говоря, не это главное. Есть четвертое понимание анархизма, и с ним я тоже хотел бы поспорить. Тут само слово «изм», анархизм, да, вот опять я вспомню Боба Блэка, анархизм и другие препятствия на пути к анархии. Есть опасность превращения анархизма в некую идеологию. А идеологию, как писали разные социологи со времен Маркса и других, это ложное сознание. То есть анархизм как некая законченная концепция, которая отвечает на все вопросы мира, как некая попытка стать политической доктриной и только создать свой истеблишмент анархический, каких-то людей, которые от имени этой законченной идеологии будут всем штамповать мозги. Вот для меня анархизм это не идеология. Я всегда, это, конечно, вопрос о том, как понимать идеологию, да, мы можем далеко уйти в эту область, если будут вопросы, я объясню, почему это не так, но я примерно это объясню. То есть, если идеология это ложное сознание, это нечто завершенное, догматичное, связанное с какой-то партией, с какой-то элитой новой, пусть даже называющей себя анархической, анархисты не могут монополизировать ни свободу, ни личность. Потому что свобода непредсказуема, личность не может быть никакой общей законченной теории личности. И именно потому, что для анархистов все это дорого, они не могут сказать, что вот мы это и есть свобода, мы это и есть личность, и все, больше никто к нам не имеет отношения. В этой связи напомню вам одно событие, тут в основном люди молодые, наверное, вы этого не помните, но просто сообщу вам об этом. Вы, наверное, все слышали знаменитую историю, когда в самом начале путинского правления Путин раздолбил, начал с того, что решил подавить все независимые СМИ и прежде всего ополчился на НТВ. Да? И когда НТВшники пытались как-то уцелеть, они полностью монополизировали свободу слова, и у них был такой бренд, там, «Свобода слова – это мы». Вот. При всем там уважении к НТВ, при том, что действительно НТВ жалко, что его похоронили, но попытка вот сказать, что мы – это и есть свобода слова, тем более, когда эта фирма принадлежала олигарху Гусинскому, это как-то слишком смело. Так вот, анархизм никогда не скажет, что мы – это и есть свобода, мы – это и есть личность, у нас вся правда в кармане, а все остальные – козлы. Вот. В этом смысле анархизм не является законченной идеологией, не является каким-то измом, какой-то политической элитой. Это нечто живое, нечто творческое, нечто принципиально незавершенное, открытое к диалогу. И это мировоззрение, но это не идеология. Как сказал знаменитый писатель, близкий к анархизму по взглядам Джордж Оруэлл, никто не сделал столько для дискредитации социализма, как сами социалисты. И можно сказать, что анархисты очень много сделали для дискредитации анархизма, да, в том числе и те бандиты, о которых я говорил, и те позеры, которые понимают анархизм просто как бренд, и те, кто пытается приватизировать анархизм и выступать от его имени как некая элита, некий истеблишмент. Ну, наконец, есть еще пятое понимание анархизма. Это анархизм как маниловщина, как прожектерство. Да, многие люди поумнее, по образованию, те, кто не считают сразу анархистов бандитами, они говорят, да, в принципе, вы правы, конечно, лучше свобода. Даже Медведев, как вы помните, сказал, свобода лучше, чем не свобода год назад. Да, свобода лучше, чем не свобода, да, без государства, наверное, лучше. Но это же невозможно. И анархист получается такой вот Манилов, который сидит и мечтает о том, о чем невозможно. Да, обвинение анархизма в неком утопизме. Ну, об утопизме я сейчас поговорю особо. Просто вот есть представление, что да, может быть, анархизм это светлая идея, но совершенно невозможная, совершенно не имеющая никакого отношения к нашей реальности. Это прожектерство, это мечтание, это бессилие. И я хочу, вот, завершая разбор этих пяти штампов, сказать, что да, в анархизме можно найти все это. Можно сказать, что были бандиты-анархисты, были анархисты, которые понимали анархизм поверхностно как какую-то фразу, были те, кто пытались построить из анархизма идеологию, и те, кто видели в анархизме только музейный экспонат, и те, кто бессильно мечтал в своих кабинетах о светлом будущем. Но все-таки анархизм не только и не столько это, в нем есть что-то другое. И вот об этом чем-то другом, и это что-то другое самое главное, самое важное, и оно, его нельзя ни закрасить грязной краской, ни оклеветать, и это живое снова и снова появляется, это факт. Я хочу сразу сказать еще одну очень важную вещь. Очень часто говорят, ну вы анархисты. Если бы анархизм был реалистичен, жизненен, имел какие-то шансы, то он бы уже давно победил на Земле. Приведите пример, где анархизм осуществился. И тут мне особо нечего сказать. Я говорю, да, вы правы. Действительно, анархизм нигде до конца не осуществился. Там, где он появлялся, как Парижская коммуна, его давили через 72 дня, или как Кронштадтское восстание через 18 дней, или как израильские кибуцы, он перерождался, или как Ауравиль в Индии, он перерождался, или его приходил какой-нибудь диктатор и расстреливал анархистов, или сами анархисты продавались. Да, нигде и никогда до конца анархизм не побеждал, это правда. Но на это пессимистическое заявление можно сделать заявление противоположное. Оптимистическое. Но, видимо, есть что-то такое в анархизме, что привлекает человека, что находится в человеческой природе, потому что, да, нигде и никогда анархизм не победил до конца. Всегда он был половинчатым, непоследовательным, был раздавлен извне или выродился изнутри. Но можно сказать и обратное. В самые разные страны, в самых разных культурах снова и снова появляются анархисты, снова и снова появляются люди, которые не читали Бакунина, Кропоткина часто, не знают опыта анархистских восстаний и так далее, но при этом они снова и снова начинают строить что-то похожее. Да, российские советы 5-го года и 17-го года, до того, как они были подавлены большевиками, венгерские советы 56-го года, да, разные движения, там, та же польская солидарность ранее, те же израильские кибуцы и толстовские коммуны, масса всяких движений, масса всяких восстаний, иногда в религиозном обличии, иногда в атеистическом, иногда это студенты, иногда это рабочие, крестьяне, иногда теоретики, иногда практики. Но самые разные люди поднимают это знамя, часто не зная друг о друге. Это значит, что хотя анархизм нигде и никогда до конца не победил, но, к счастью, по-видимому, его нельзя до конца выжечь каленым железом. Он непотопляем, он неуничтожим. Он имеет что-то прочное в человеческом обществе и в человеческой природе. И если первое, то, что анархизм никогда нигде до конца не осуществился, вселяет крайний пессимизм, то второе, то, что анархизм, как птица феникс, снова и снова возрождается из пепла, вселяет определенный оптимизм и надежду. Значит, есть в нем что-то настоящее, что-то прочное, что-то живое, что-то, что, не, как говорится, не задушишь, не убьешь. И вот я бы хотел специально остановиться на одном из самых важных для меня моментов вот, в анархизме. Это утопизм. Вот как раз анархистов часто обвиняют в утопизме. Вы мечтаете о несбыточном. Слово утопия понимается как химера. Да, все любят говорить, дорога в ад вымощена благими намерениями. Утопия, утопия. Так вот, я хотел бы сказать несколько слов в защиту утопии. Да, для меня анархизм – это утопия. Но сама утопия нуждается в реабилитации. То есть утопия – это не просто химера, место которого нет, как если это перевести с греческого. Утопия – это мечта, утопия – это идеал. И анархический идеал прекрасен. Это та мечта, которая способна вести за собой. Мне кажется, что самое главное в анархизме – именно это. Анархисты редко бывают прагматиками, реалистами, такими людьми бухгалтерского склада, которые все высчитывают. Такие люди идут в партию власти, устраиваются в либералы или в националисты. Анархисты – мечтатели, да. И мечтать не стыдно. И ужасная проблема современного человека в том, что он разучился мечтать. Анархист – это, прежде всего, человек мечтающий. Но я хочу сразу заметить, что мечта – это не просто что-то такое возвышенное, красивое, бессильное, эфемерное. Мечта – это еще и очень реалистическая сила. Потому что если современный мир зашел в тупик, а я уверен, что он зашел в тупик, если современный мир противочеловечен, противоприроден, современный мир ведет к взрыву планету, к атомной войне, к экологической катастрофе, к превращению человека в робота, то... Кто больше реалист, а кто больше мечтатель? Тот человек, который думает, что от меня ничего не зависит, все будет так, не будем дергаться, будем плыть по течению. Вот вам реалист. А мечтатель говорит, нет, мы идем в пропасть. Человек зашел в тупик, человечество на грани вымирания, на грани исчезновения. Давайте предложим альтернативу. Да, ничего не гарантировано, как известно, гарантии только в страховом полисе и в морге. Но давайте будем бороться, давайте будем пытаться представить какой-то другой вариант. И тут оказывается, что мечта не просто что-то красивое, осмысленное, возвышающее человека, но она еще и очень практична. И, конечно, вы все слышали этот знаменитый лозунг, тоже ставший уже брендом, проданный 1000 раз, затасканный. Лозунг 68-го года «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Это не просто красивая фразочка, такое стремление шокировать обывателя. В этой фразе есть глубокая правда. То есть в ситуации тупика мечта – это самая реалистическая штука на свете. Выйти из тупика можно только отвергнув логику этой системы, отвергнув эти ценности. И анархизм предлагает тотальную критику существующего общества, но он предлагает и альтернативу ему. Он собирает разные идеи, разные критические моменты, разные практики человеческие, социальные, индивидуальные, фокусирует их. И в этом смысле анархическая утопия, повторяю, это вовсе не такое постыдное дело. И утопизм анархизма как мечта, как альтернатива, не умеющему мечтать, бескрылому, запутавшимся в своих противоречиях человечеству, она оказывается не только чем-то привлекательным, чем-то дающим смысл в жизни конкретному человеку, хотя это тоже уже очень много, но она оказывается и в высшей степени практичной. Будьте реалистами, требуйте невозможного. И есть еще другая фраза из 68-го года, выдвинутая так называемыми ситуационистами. Мы должны стать такими же радикальными, как сама реальность. Слово «радикал» происходит от латинского слова «корень», то есть «смотреть в корень». Не реформизм, не поверхностные перемены, а сама логика этой системы, да, в основе которой лежит власть, собственность, конкуренция, подчинение. Мы хотим это сломать. Даже если не сломаем само это стремление, а что мы потеряем? Мы потеряем рабскую жизнь, мы потеряем потребительскую жизнь, мы потеряем жизнь в казарме, жизнь оболваненную. Пусть мы проиграем. Пусть мы даже погибнем в этой борьбе, но само по себе это уже что-то значит. А вдруг мы прорвемся? Так вот, я хочу заметить, я говорю очень тезисно, но не хочу, чтобы моя лекция была слишком долгой, поэтому много будет ваших вопросов, надеюсь, или каких-то уточнений. Но я выскажу тезис, с которым, наверное, кто-то согласится, а кто-то нет, что в существующей системе все связано одно с другим. Одно зло тянет за собой другое. Скажем, индустриальное общество, общество фабрика, конвейер, бюрократизм, капитализм, потребительство, массовое общество, патриархат, рабство женщины, милитаризм, патриотизм, насаждение ненависти между народами, разрушение природы. Одно связано с другим, одно тянет за собой другое. Нельзя отрицать одно, скажем, ругать фашизм. Я антифашист, но при этом я признаю капитализм и государство. Но капитализм и государство порождает фашизм. Или, допустим, там, опять же, я антифашист, но я при этом признаю патриархальные ценности, я не считаю, что женщина – это не вполне человек, как многие патриархалисты считают, если даже они это прямо не говорят. Понимаете, для меня анархизм все в себе сочетает. Даже если человек специально занимается какой-то антифашистской деятельностью, или феминистской деятельностью, или экологической деятельностью, нельзя быть профессиональным феминистом, профессиональным экологом, профессиональным антифашистом. Один аспект связан с другим. Анархизм собирает все эти аспекты вместе. Вот вам очень яркий пример атомной станции. Почему анархисты против АЭС? Потому что в этом примере собирается сразу все. АЭС обслуживают огромные города, уродливые заводы, которые порождают тип тупого исполнителя, тип бюрократа, общество конвейера. С другой стороны, АЭС разрушают природу. С третьей стороны, как мы знаем, прежде всего АЭС связан с военными, с атомными бомбами. И когда мы ругаем АЭС, мы ругаем все вместе. Мы ругаем не только экологические последствия, там, проблемы захоронений, но мы ругаем и армию, и милитаризм, и атомную бомбу. Мы ругаем и общество, в котором миллионы людей скучены в города и живут в этих каменных джунглях. То есть анархистская критика хороша своей системностью, целостностью. То есть, по моему глубокому убеждению, надо или отвергать всю эту систему в целом, начиная с одного звена выходить на другое, или же всю ее принимать и смириться. Так вот, анархизм как раз это такая мечта, которая предлагает целостный системный взгляд на этот мир и целостную системную критику. Повторяю, да, можно в своей практической жизни больше заниматься какой-то определенной проблемой, да, неважно, чем ты занимаешься, больше там фуд-нот-бомбом или, скажем, там, антифашистской деятельностью, или феминистской, или экологической, или профсоюзной, но просто одно без другого не имеет смысла. И анархизм, как мировоззрение, соединяет в себе все эти аспекты, да, и показывает связь одного с другим. Как связаны власть и капитализм, конкуренция и подчинение. Да? Ну вот, так вот, возвращаясь к утопизму. То есть, это такая утопия, которая дает системную критику существующего зла и предлагает некоторый выход из него. Она показывает, что это зло ведет человека к уничтожению физическому, метафизическому вырождению, гибели природы. Еще несколько слов в защиту утопизма. Во-первых, нет большего заблуждения, чем говорить, это невозможно. Если бы вы сказали людоеду каменного века, что людоедство это невозможно, нехорошо, точнее, что можно жить, не занимаясь каннибализмом, он бы очень удивился и сказал, что каннибализм это естественно. А если бы вы сказали какому-нибудь древнему греку 2000 лет назад, что рабство это нехорошо, что может быть общество без рабства, он бы очень удивился и сказал, что да нет, рабство это естественно, никак иначе жить нельзя без рабов. Как мы знаем, в России и в Америке рабство отменили только в 19 веке. Но сейчас вряд ли найдется много желающих говорить, что рабство это естественно, а жить без рабства нельзя. А если бы вы увидели какого-нибудь либерального мыслителя 18 века, какого-нибудь Шарля Луи Монтескье, который строил свою теорию разделения властей, правового государства и так далее, ему все говорили, это утопия, это невозможно, можно быть только монархия, но мы знаем, что это сбылось лучше или хуже, совершение или несовершение в 19 веке. Поэтому в высшей степени неправильно говорить, этого не бывает. Нет сейчас, но может быть завтра. Наоборот, на мой взгляд, утопизм, только утопизм в самом пошлом, глупом и бессмысленном смысле этого слова, думать, что все будет так, как сегодня. Мир меняется. Мир меняется катастрофически. И вопрос только в том, если мы говорим, от меня ничего не зависит, законы общества – это законы природы, буду сидеть тихо, лишь бы ничего не менялось, все равно изменится. Но если я отказываюсь быть субъектом истории, я буду объектом. Если я не буду творцом, я буду пушечным мясом, объектом манипуляций. Поэтому мечтать надо. Если мы хотим быть людьми, если мы хотим, чтобы не нами кто-то манипулировал, управлял и превращал нас в удобрение для каких-то своих не самых высоких целей, мы должны пытаться хотя бы критически оценивать то общество, в котором мы живем, предлагать ему какую-то альтернативу. Вот. В общем, все это вместе, то, что я говорил последние несколько минут, я прошу считать как такой гимн утопии, как защита слова утопизм. Да, анархизм утопичен, если под утопией понимать мечту, если под утопией понимать радикальный разрыв существующим, если под утопией считать альтернативу тому обществу, которое идет к гибели. Нельзя говорить, этого не было, значит, этого не будет. Нет, наоборот, можно сказать, что не всегда люди жили в государстве. Государство – это дело новое. Тысячи лет люди жили без власти, без государства и так далее. Почему они не могут без него жить? Мы знаем средневековую Исландию, общество без государства, когда люди веками собирались на общие собрания. Мы знаем древнегреческий полис, мы знаем Вольный Новгород. Мы знаем сотни примеров самоуправления, кончая теми же советами 5-го года или венгерскими советами 56-го. Вот. То есть, да, анархизм полный, идеальный, как и все идеальное, неосуществим. Да, если представить себе, что все люди стали анархистами, что государство исчезло, полиция исчезла, армия исчезла, наверняка появятся какие-то проблемы новые, наверняка снова будет несправедливость, зло, насилие в новых формах. Но всегда будет светить путеводная звезда анархизма как стремление к обществу все более свободному, все более гармоничному. И в этой связи я много лет назад, лет уже 13, написал такую провокативную фразу, которая вызвала большую дискуссию среди московских и не только анархистов. Анархия невозможна, анархизм вечен. Вот. Все увидели только первую половину этой фразы и стали меня обвинять в том, что я оппортунист и так далее. Но я специально ее высказал, чтобы спровоцировать такие дискуссии, потому что я действительно считаю, что анархия как идеал, как общество абсолютного совершенства, как всякий идеал, как всякая мечта до конца невозможна. Но анархизм как стремление в эту сторону, как попытка двигаться, как вектор, как анархия — это горизонт, который всеми убегает. Но как то, что в людях есть стремление к свободе, к равенству, к самоуправлению, к самоопределению, он будет вечен, пока будут люди. И в этом смысле, да, мечта не может воплотиться в жизнь полностью. А мечта на то и мечта, что она сверхъестественна по отношению к реальности. Я такой пример часто привожу. Вот представьте себе, там, говорят, что девушки могут мечтать о прекрасных принцах. Да? Вот принц – это мечта. А Соль мечтала об этом Грее, который приплыл на алых парусах. Но, скажем, если девушка мечтает о миллионере, за которого она выйдет замуж и уедет на Канары, это, конечно, тоже очень малореально, но она все очень конкретно себе представляет, и такая мечта может сбыться. Но это уже не мечта, потому что в ней все слишком сбыточно, все слишком конкретно. Вот. То есть мечта всегда ей присуща некая несбыточность, некая абсолютная идеальность, абсолютная чистота. Наш мир, к сожалению, не идеален. Мечта, и это хорошо, мечта — это то, что поднимает нас из этого пошлого, несовершенного мира. И в этом смысле, да, анархия как мечта несбыточна, но анархизм как стремление к этой мечте, разве это плохо? И вот современный кризис, финансовый кризис, начавшийся там полтора года назад, сотрясающий весь мир, он дает большой шанс, в том числе и анархистам, потому что он заставляет задуматься самых ленивых людей, которые не привыкли ни о чем думать, о самых основаниях этой системы. А так ли эта система справедлива? А так ли она гуманна, если в результате нее закрываются заводы, тысячи людей теряют зарплату? Причем, что самое унизительное в этом? Все говорят, какой-то кризис, где-то чего-то... Вы, наверное, тоже слушаете все эти эзотерические вещи, там котировки понизились настолько-то, настолько-то. Какое это ко мне имеет отношение? Что это значит? Какие-то совершенно демонические силы, а в результате моя жизнь становится хуже. Да? Меня увольняют с работы, мне понижают зарплату. Так унизительно чувствовать себя рабом каких-то чуждых тебе экономических сил, которые играют тобой. И встает вопрос, а почему бы не стать не рабом, а творцом? Почему бы не поставить под вопрос этот капитализм, который может вдруг взять и обвалить разом жизнь целых народов? И в этом смысле кризис, как всякий кризис, и в жизни отдельного человека, помните, Ницше говорил, что меня не убивает, то делает меня сильнее. То есть, если это нас не уничтожает, оно дает нам возможность выйти из ситуации, посмотреть на мир как-то со стороны. И в этом смысле кризис последний, финансово-экономический, последних полутора лет, это определенный шанс для анархистов выйти из своих маргинальностей, из своей неизвестности. Да, и в каких-то странах мира это происходит. Самый яркий пример, конечно, Греция, о которой все слышали. Вот, пример, может быть, несовершенный, в чем-то достойный критики, но в чем-то достойный подражания. По крайней мере, греки заставили анархисты говорить о себе весь мир, дали по рукам полиции, там, нападали на банки, заставили поставить вопрос о сопротивлении капитализму. Это, конечно, да, нужно, чтобы таких Греций было десятки, чтобы подобных событий было больше, чтобы сами действующие люди двигались не только каким-то стихийным чувством протеста против полицейского государства, чтобы у них была больше разработанная программа, чтобы они знали не только оборону, но и наступление. Но само по себе подобное внушает некоторый оптимизм. И для меня лично мир идет к катастрофе. Я лично воспринимаю мир достаточно катастрофически и думаю, что человечество очень, возможно, погибнет. И в этой связи тут встает уже другой вопрос. Скажем, в свое время Карл Маркс говорил, что революция – это локомотив истории. Маркс верил в прогресс. Он считал, что все будет хорошо, раньше или позже. Революция просто подталкивает в хорошую сторону. А другой мыслитель 20 века, Вальтер Беньямин, выдвинул совершенно другой образ революции. Он сказал, что революция – это не локомотив, а стоп-кран. Человечество падает в пропасть, и революция – последний шанс ухватиться за этот стоп-кран и остановить человечество перед лицом экологической, человеческой и прочей катастрофы. И вот для меня революция скорее понимается не как по Марксу, а по Вальтеру Беньямину. То есть, да, гарантий нет. Да, надежда на то, что в людях возобладает, все станут активными, все станут разумными, все прозреют, все избавятся от гипноза, все захотят бунтовать, захотят отстаивать человеческое достоинство. Шанс на это меньше, чем противоположный. То есть, что люди будут зомбированы, человечество погрязнет в мировых войнах, миллионы людей погибнут от техногенных катастроф. Второе, мне кажется, намного вероятнее. Но, допустим, гарантий нет. Допустим, анархизм обречен. Допустим, человечество обречено. Но значит ли это, что не стоит быть анархистом? Нет, конечно. А тут уже встает вопрос личного выбора. А, по-моему, на мой взгляд, достойнее погибнуть в борьбе осознанно, осмысленно, понимая, за что ты борешься, чем быть марионеткой. Вот сравните два типа людей. Один тип – это обычные парни из России, из Америки, которых забирают в армию и в России, допустим, посылают в Чечню. Непонятно кто, непонятно зачем, а понятно на самом деле, за интересы власти, за интересы Великой Империи, за интересы олигархов, убивать каких-то несчастных там кавказцев, совершать преступления, да, зачищать деревни и, может быть, самого погибнуть от какой-нибудь пули или взорваться на каком-нибудь снаряде. Все равно погибнут, но только до этого совершат кучу преступлений, а если и уцелеют, то вернутся в Россию покалеченными, жаждущими крови, ненавидящими кавказцев. Или, скажем, в Америке, то же самое, да, послать куда-нибудь в Ирак, в Афганистан, неважно. Вот один сценарий. Да, все равно велик шанс погибнуть. А даже если уцелеть, то быть обезображенным и жить как марионетка, жить как раб, следуя чужим интересам, не просыпаясь, не приходя в сознание. А вот вам другой сценарий. Выбрать активную позицию, не молчать, искать единомышленников, бороться за природу, бороться с фашизмом, бороться с армией, бороться с военщиной. И может быть так, как многие наши товарищи, как Тимур Кочерава, как Илья Бородаенко, как Настя Бабурова, быть убитым, погибнуть молодым, да, это ужасно, это страшно, но это тоже смерть, но это смерть осмысленная, смерть, когда человек, пусть рано погиб, но он знал, за что он умер, знал, за что он боролся. Мне кажется, что второй сценарий предпочтительнее, именно потому что в этом случае человек сам делает свою жизнь, сам выбирает свои смыслы, сам выходит из этого мира зла. Поэтому, если выбирать конец, то, на мой взгляд, второй предпочтительный. Хотя, конечно, всегда смерть ужасна. И слова знаменитой песни из Окуджавы, может, и не будешь победителем, но зато умрешь как человек. Мне кажется, это очень важные слова. То есть, тут уже встает вопрос о личном выборе, о осмысленности жизни или бессмысленности ее. Повторяю, ничего не гарантировано, но, тем не менее, второе, мне кажется, предпочтительнее первого. Не знаю, как вам. И теперь мне бы хотелось еще немножко поговорить о том, почему сегодня анархизм так, казалось бы, да, мы говорим, он так нужен, так актуален, так важен, и при этом так мало известен, и при этом так мало нас, анархистов. Ну, конечно, можно сослаться на репрессии со стороны власти, на ложь, на то, что, скажем, в России 50 лет традиция анархизма была прервана, в 20-30-е годы последних анархистов расстреляли в лагерях, и только в 87-89 году они появились снова. Но мне кажется, есть какие-то более глубокие причины во всем мире того, почему мы так слабы, почему мы так неизвестны, почему анархистская альтернатива отсутствует в общественном сознании. И первая причина, самая важная, самая глубокая, мне кажется, состоит в том, что происходит распад общества. Вот правы были Кропоткин, Бакунин и другие, кто связывали анархизм с самой стихией социальности. То есть, да, есть община, есть рабочие союзы, есть какая-то взаимная поддержка, есть соседи в деревне. Да, все эти люди не идеальны, но эти люди неравнодушны. Эти люди осознают свои интересы. Эти люди готовы бороться, восставать, как крестьяне восставали в начале 20 века, идти громить помещика, идти на карателей, как восставали рабочие. А каток капитализма, а потом тоталитаризма, особенно это ярко, например, в России, когда сначала большевики 50 лет, 60-70 уничтожали все, что шевелится, разрушали общество, уничтожили общину, превратили общество в конгломерат разрозненных людей. А потом пришли либералы в 90-е годы, и либеральная логика борьбы за выживание, конкуренции, убежать из страны куда-нибудь за границу, спастись в одиночку, не сопротивляться. И в результате общества нет. Нет того, к чему прежде всего мог апеллировать анархизм. 100 лет назад в этом смысле было проще. Можно было сказать, вот тот же Бакунин, есть община, давайте мы ее сделаем более либертарной, соединим разные общины, поднимем их на бунт. А сейчас к чему апеллировать? Где общество? Где люди, которые готовы бороться, осознавать свои интересы? И тут такое слово, которое вы, конечно, все слышали, очень важное, атомизация. Человек превращен в атом. Что это значит? Он бессилен, он конформист, он боится других. Мы даже не знаем соседей на личной клетке. и мы воспринимаем весь мир как враждебный нам. Да, есть какие-то лоскутки социальности. Я обычно говорю так, да, что, скажем, пока люди хоть что-то делают не за деньги и не по приказу, анархизм еще совсем не исчез. Если к вам на улице подходит человек и говорит вам, как пройти на улицу такую-то, а вы ему не говорите, дай 3 рубля, тогда скажу, а вы ему объясняете, вы поступаете как анархист. То есть вы это делаете бесплатно, бескорыстно, из человеческой солидарности. Когда вот как мы с вами сегодня собираемся в каком-то помещении, не потому что нам приказала Единая Россия или товарищ Путин, и не потому что нам заплатили всем с вами, да, за это там по 100 рублей, мне за то, что я вам рассказываю, вы за то, что меня слушаете, а просто потому что вам интересно, а мне хочется с вами поделиться своими мыслями. В этом есть какие-то ростки анархизма, да, в живой человеческой коммуникации, в бескорыстии, в взаимопомощи. И все-таки ситуация в этом смысле очень трагична. Общество разрушено. Нет никаких структур, нет никаких связей. Общества нет как такового. Есть люди-атомы. И общество надо строить с нуля. То есть нужно, чтобы отдельные люди учились слышать друг друга, договариваться, понимать, взаимодействовать. Да, возникали какие-то кружки самообразования, там, группы художников, музыкантов, профсоюзные инициативы, экологические, антифашистские, коммуны. И из этих отдельных островков, то есть сначала личность к личности, потом отдельные такие группы к группам, из них снова может быть построена некая субкультура анархистская, некое общество. Но сколько для этого надо пройти? Насколько мы все разучились и проявлять активность, и взаимодействовать? В этом, мне кажется, самая главная проблема, которая объясняет, почему анархизм так слаб и бессилен сейчас. Есть другой момент, который делает современный анархизм таким слабым и бессильным. Это спонтанность, которая всегда была основанием анархизма. Особенно Бакунин ее воспевал. В жизни есть место творчеству. В жизни есть место какому-то порыву. Люди – существа не чисто рациональные, нерасчетливые, романтичные. Они могут просто взять и возмутиться, когда их слишком унижают. Люди – не роботы. Вот сейчас как раз люди все больше похожи на роботов. Все живое, спонтанное. В этом смысле я убежденный враг технического прогресса, именно потому что он превращает человека в машину. Он заставляет человека думать как машина. Да? Он окружает нас техносферой, которая заменяет нам биосферу. Техника заменяет нам природу и других людей. И все спонтанное, все живое, все непосредственно изгоняется из культуры, из человека. Спонтанность – это очень важная тоже в анархизме вещь. Вот, и она тоже уходит. Да, все рассудочно. Вместо живого общения – просто обмен информацией. Информации очень много повсюду. Но жизнь уходит, спонтанность уходит. И люди – это третий момент – перестают мечтать. Соответственно, они говорят, будет так, как есть, от нас ничего не зависит, я бессилен, я одинок, вокруг злой мир, и наступает мещанство, как-нибудь приспособиться, как-нибудь выжить, убежать, эмигрировать и так далее. Мещанство подчеркивает в человеке детерминированность. Да, в человеке есть это, да, мы с вами находимся в социальных связях, мы не можем ни есть, ни пить, ни работать, мы не можем... Мы не абсолютно как бы свободны, но анархизм подчеркивает в человеке противоположное. Все-таки в человеке есть что-то недетерминированное, что-то свободное, способность творить, способность действовать часто против шкурных интересов. И вот мещанство, бескрылость, прекращение какого-то широкого взгляда на мир – это, ну, вообще говоря, дегуманизация человека, исчезновение в человеке человеческого, живого, спонтанного, достоинства, творчества. Это то, что объясняет, почему анархизм так слаб. И все-таки, а что же тогда, на что же нам опереться? Где же те островки, из которых анархизм может все-таки расти? Я уже сказал, с одной стороны, это островки социальности. Да? Всюду, где люди еще способны друг друга услышать, помочь, в деревне, в городе, собравшись на кухне поговорить за жизнь, собравшись там в 5 человек выступить в защиту какого-нибудь дерева, которое вырубают, или что-то еще сделать. То есть там, где есть хоть что-то от общества, там может рождаться анархизм. Поэтому анархизм – это социальное движение, он связан с попытками создавать ткань общества, разрушенную, разорванную. Второй очень важный, может быть, для меня самый важный момент – это экзистенциальный бунт. То есть каждый человек ощущает себя унизительно. Я раб государства, я раб капитализма, я раб телевидения, я раб армии, которая меня посылает. Но быть рабом очень неудобно, даже если рабы все вокруг. Хочется бунтовать, хочется искать смысл жизни, хочется искать единомышленников. Вот этот экзистенциальный бунт, из него начинается анархизм. А потом человек находит других людей, которые также бунтуют, и он уже делает это не в одиночку, а вдвоем, втроем, впятером. А потом, даст Бог, эти островки соединяются. Да, люди пытаются как-то мечтать. Вот те точки, откуда анархизм может вырасти. И сейчас уже я хотел бы сказать предварительно, чем же для меня самого является анархизм, да, лично для меня. Сейчас я буду говорить, может быть, вещи более или менее еретические, да, те, с которыми многие, может быть, не согласны, и которые противоречат классическому анархизму. Прежде всего, для меня лично анархизм все-таки это личное мировоззрение человека. Это некоторый набор отношения к жизни, смыслов, ценностей, каких-то жизненных практик. Это именно попытка, как я уже сказал, собрать разные аспекты критики этого общества и разные аспекты утопии, мечты об обществе другом воедино. То есть это не идеология, а это именно мировоззрение. Да, как относиться к миру? Я сам, помимо того, что я историк, я еще и философ, и меня очень интересует именно философский аспект анархизма. Второе, что из этого рождается, из первого, из анархизма как мировоззрения, это социальная утопия. Потому что от личности мы идем к обществу, от отдельного человека, от его бунта, от его экзистенциальных проблем, от протестов, к тому, как можно было бы устроить общество, в котором все было бы гармоничнее и свободнее. И тогда рождается представление об анархическом социальном идеале. Для меня все-таки это второе. Оно вытекает из первого, но это не самое главное, как для, может быть, большинства анархистов. И, наконец, третье. Да, как сказано в Евангелии, вера без дел мертва есть. Возникает движение, возникает субкультура, возникают люди, которые исповедуют это мировоззрение и пытаются эту утопию воплотить в жизнь, практиковать эти практики, исповедуют эти смыслы. То есть вот как бы три аспекта анархизма для меня. Личное мировоззрение, социальная утопия и движение и субкультура, которая хочет стать просто культурой, выйти за рамки какого-то гетто, распространиться на все общество. И в этой связи я хотел бы очень кратко сказать о тех изменениях, о той смене акцентов, которая произошла, на мой взгляд, и должна произойти в анархизме за 100 последних лет. Да, со времен великих классиков, со времен Кропоткина, Бакунина и так далее. Вот что, на мой взгляд, устарело в анархизме, что провалилось, а что не устарело, что не провалилось, что актуально, что важно. Мне кажется, что надо осознать одну вещь, даже если тут люди, может быть, далекие от философии, от культурологии и так далее, от социологии. Просто об этом тоже можно отдельно много говорить. Я выскажу такой тезис очень смелый, что 20 век – это конец нового времени. Новое время началось в 17 веке. Там английская революция, промышленность, наука. И пик нового времени – это 19 век. Вера в разум, прогресс, в науку. И 20 век – это конец этой эпохи модерна или нового времени. И анархизм был одной из идеологий модерна, наряду с либерализмом, государственным социализмом и другими. И как идеология анархизм разделял общие убеждения модерна. То есть верил в добрую природу человека, верил в то, что царит прогресс, что разум все может, что рай на земле скоро сбудется. И в этом смысле анархизм обанкротился, как и другие идеологии, впрочем. Да, те, которые внедрились как государственный социализм, они оказались людоедскими. Те, которые более воплотили жизнь как либерализм, оказались совсем не тем, чем они обещали. Но тем не менее, вот идеологии нового времени провалились, и анархизм как идеология провалился. Но анархизм как мировоззрение, как набор ценностей, как мечта, вечная человеческая мечта о свободе, он, на мой взгляд, остается таким же актуальным, как я уже сказал. Но что происходит? Происходит сдвиг от анархизма как идеологии и социального учения к анархизму как личному мировоззрению, на мой взгляд, повторяю, я высказываю свою позицию, снова это повторю, сдвиг с общества на личность, поскольку общество рухнуло, общество рассыпалось, и теперь исходной точкой анархизма является не социальная теория, а личный протест, но этот личный протест ведет к социальной теории, не мечта о светлом будущем, а повседневное сопротивление ужасному настоящему. Да, но из этого повседневного сопротивления рождается, опять же, анархистская утопия. То есть вопрос в том, что теперь анархисты не могут, как во времена Кропоткина, верить, говорить, человек добр, прогресс восторжествует, разум победит. Я лично очень в этом сомневаюсь, что и человек так уж добр, и прогресс неизбежно победит. Я сказал, что мне ближе образ революции как стоп-крана, чем локомотива. Но это не значит, что нельзя сопротивляться, драться. Только теперь анархизм апеллирует к личности. Прежде всего, а не к обществу, потому что общества нет, и к личному мировоззрению, а не к общественной теории. Но, и это снова важно подчеркнуть, из личности рождается общество, из субкультуры рождается новая культура. И я очень люблю такого философа, экзистенциалиста и писателя, как Альбер Камю. У него есть такая знаменитая фраза в его книге «Бунтующий человек»: «Я бунтую, следовательно, мы существуем». Мне кажется, это очень анархичная формула. От «я» к «мы», от бунта к человеческой реальности. То есть, да, все рождается из «я бунтую», но человек, который начинает бунтовать, обнаруживает вокруг себя «мы», тех «мы», которые тоже с ним бунтуют. И из человеческого протеста рождается весь новый мир, вся новая утопия, все новые практики, все новые какие-то формы отношений и так далее. То есть от «я» к «мы», от индивидуального бунта к общественному идеалу, к общественной утопии. Вот. Поэтому мне кажется, что если анархизм провалился как идеология, то он жив как мировоззрение. Если сейчас нет общества, к которому можно апеллировать, то можно и нужно апеллировать к личности и общество строить заново почти с нуля. То есть личность – это та точка отсчета, которая теперь особенно важна для анархизма. Как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я переверну землю. Вот для анархизма такой точкой сейчас, на мой взгляд, является именно личность. Да, он начинает с критики, он говорит, помните, как в известной песне Цоя, «Мне не нравится то, что здесь было, мне не нравится то, что здесь есть». То есть не приемлем ни совок, ни большевизм, ни государственный социализм, ни тот капитализм, который идет. Да, он отталкивается от того, что есть, но предлагает нечто иное. Вот. И, как я уже сказал, анархизм должен собрать все аспекты этой критики и собрать все аспекты мечты вместе. Еще несколько слов. Я понимаю, что уже все подустали, поэтому буду закругляться буквально несколько тезисов напоследок. Еще один очень важный аспект, связанный со всем, что я говорил раньше, это то, как в анархизме связано реализм и мечта, сиюминутные цели и далекие идеалы, если угодно, шкурный интерес и метафизика, или какой-то религиозная составляющая. Вот старый народнический лозунг «Земля и воля». Да? Земля – это вот что-то предельно приземленное, да, взять, разделить землю между крестьянами, а воля – это нечто сверхнеобходимого, нечто не только просто политическая свобода, но это воля как вольность, быть самим собой, быть человеком. То же самое и в анархизме. То есть мой любимый философ анархизма, ныне совершенно забытый, но я, в общем, много занимаюсь, хочу о нем написать книгу в скором времени, Алексей Боровой, когда-то сказал, что анархизм – это философия пробудившегося человека. И он говорил, что анархизм – это романтическое учение с реалистической тактикой. То есть в анархизме есть и романтика, есть и приземленность, есть и повседневное, есть и вечное. И вот такой простой пример, да, ну сначала из истории, а потом из нашей российской жизни. В 1968 году было знаменитое восстание студентов, рабочих в Париже, Красный май. И когда студенты вышли на улицы, политики их спросили, а чего вы хотите? И политики ждали, что они будут отвечать в такой плоскости, там, такие реформы хотим, уберите такого-то министра, повысьте нам стипендию, дайте нам большую зарплату. То есть то, что политики привыкли, торговаться. А что же им ответили восставшие студенты? Они им ответили странно, они сказали, мы хотим жить. То есть вот вам метафизика, да? То есть жить, прожить свою собственную жизнь, быть самими собой, жить неотчужденно, жить творчески. Тут политики уже никакие не помогут, никакие реформы не спасут. И теперь вот пример из современной России. Допустим, появляется какой-нибудь простой работяга, который работает на заводе, получает низкую зарплату, и он хочет, чтобы зарплата была на 100 рублей больше. Больше его ничего не интересует. Просто чуть-чуть повысить зарплату. И он начинает что-то делать там. Создает профсоюз, начинает как-то бороться, предъявлять требования к начальству. Или, представьте себе, живет простая российская бабка, как правило, у нас женщины, пенсионерки, самая революционная часть общества. Вот, я думаю, что это их революционный потенциал еще далеко недооценен. Вспомните монетизацию 2005 года, например, кто первый вышел на улицу. Живет какая-нибудь пенсионерка, и у нее под окном вырубают деревце. Она хочет защищать это деревце. Она больше, ее больше ничего не волнует. Она не думает о мировой революции, она не называет себя, упаси Господи, анархисткой. Просто ей хочется, чтобы дерево не рубили. И вот смотрите, что получается. Рабочий, который хочет, чтобы ему платили зарплату на 100 рублей больше, и бабка, которая хочет, чтобы деревце не рубили, тут же сталкивается со всеми радостями системы. Они видят ментов, которые против них, которые их мочат. Они видят мафию, которая посылает, как у нас в Москве бывает, на этих бабок людей с арматурой, которые бьют их по головам. Милицию, которая стреляет в воздух. Суды, которые куплены. Политиков, которые не на их стороне. И оказывается, что вся система против. И что даже микроскопические попытки улучшения жизни приводят к страшной борьбе. И что получается? Те люди, которые по своей натуре прагматики, практики, кому важно только деревце и 100 рублей, они начинают взвешивать. Ага, они понимают, меня могут убить, меня могут покалечить. А нафиг связываться? Стоит ли это деревце моей жизни? Стоит ли это 100 рублей моего здоровья? И прагматик, практик, скорее всего, уйдет. Он взвесит все на весах, все рационально рассчитает и скажет, ну его, не буду связываться, пусть рубят деревце, пусть получаю грошовую зарплату. И я что хочу сказать, что так мы переходим от шкурных интересов к вопросам метафизическим, религиозным, смысла жизни. Остаются романтики. Да? Редко строят баррикады только ради повышения зарплаты. Согласитесь, это платить своей жизнью ради повышения зарплаты, это слишком как-то неразумно. То есть в анархизме очень сильно вот это иррациональное начало. То есть он дает смысл, он дает какую-то другую жизнь. Поэтому вот мы с вами переходим с такой прозы, повседневности, реформизма, сиюминутности на какие-то вопросы, выходящие за эти рамки далеко. Вот мне хотелось бы, чтобы вы как-то подумали над этим примером. Вот. Буквально несколько слов. То есть анархизм начинается вот с такого простого, деревце под окном, 100 рублей зарплаты, и выходит сразу же на такие вопросы. Смысл жизни. А зачем я живу? А готов ли я быть рабом, обывателем или нет? А готов ли я терпеть унижение или нет? Каждый решает сам. То есть одно связано с другим. Земля связана с волей. Деревцы и зарплата связаны со всей системой. И вот анархизм, он как раз показывает, как одно связано с другим. Поэтому, мне кажется, в анархисты редко идут люди насквозь рассудочные, рациональные, прагматичные, которые все взвешивают. Мне кажется, анархизм притягивает как раз таких бунтарей, мечтателей, даже если все начинается с какого-то пустяка, из какой-то практической темы. Еще один вопросик, который хотелось бы затронуть, это вопрос о природе человека. Очень часто анархистов упрекали и упрекают в том, что мы идеализируем человека. Что вот человек может жить без власти, человек может самоуправляться, это очень большая ответственность. Человеку нужен кнут, человеку нужен начальник. И когда Кропоткину или Бакунину говорили, что вы идеализируете человека, человек скотина, а человек раб, Бакунин и Кропоткин отвечали, что нельзя судить о человеке по тому, каким он является сейчас, испорченный обществом, испорченный. Человека с детства убивают, это рабскую психологию, школа, казарма, армия. Об этом очень много хорошо написал такой французский философ, как Мишель Фуко, который в своих работах показывает всю эту психологию власти, в психиатрической больнице, в школе, в казарме и в других местах. Так вот, и Бакунин и Кропоткин отвечали, что нельзя судить о человеке, каким он может быть, потому человек, каким он сейчас является, изувеченный, изуродованный, покореженный государственным воспитанием. Допустим, правы критики анархизма. Допустим, человек не ангел. Допустим, у нас есть первородный грех, как говорят христиане. Допустим, мы недостойны абсолютной свободы. Хотя Бакунин говорил, что если вечно нас опекать, то мы никогда не освободимся. Если ребенку вечно давать опекуна, то он никогда не повзрослеет. Но, допустим, правы те, кто говорят, что человек не так уж добр. Я лично думаю, что ни правы, ни те, ни другие. Я думаю, что в человеке есть всякое. В человеке есть и зверь, и в человеке есть жажда властвовать, подавлять другого, и огромная агрессия. Но в человеке есть и то, что порождает анархизм. Чувство собственного достоинства, сопротивление насилию. В человеке есть всякое. Человек – это бездна. Да? Но давайте посмотрим, к чему апеллируют в человеке одни, другие, третьи. К чему апеллируют в человеке патриоты, националисты, державники, к чему апеллируют либералы, к чему апеллируют анархисты. Какие люди собираются под знамена одних, других и третьих? Патриоты, державники, националисты, государственники говорят, в человеке апеллируют к стадности, к ксенофобии, к ненависти к другому, к страху. Они говорят, мы дадим вам безопасность в обмен на свободу, вокруг вас враги, ненавидь другого. И такие люди собираются в эти знамена, такие люди и формируются. И такое есть в человеке. Либералы апеллируют к рациональности. Надо все взвесить, конкуренция, прибыль, убыль, расчет. И под знамена либералов и собираются люди золотой середины. Те, кто говорят, да, мы, конечно, против крайности деспотизма и анархизма. Человек не так плох, как говорят сторонники тоталитаризма, и не так хорош, как считают анархисты. Либералы в большинстве своем и собирают людей золотой середины, людей расчетливых, бухгалтерских. А анархисты апеллируют к человеческому в человеке. Они пробуждают в нем, собственно, человеческое начало. Личность, бунт, сопротивление. И анархизм дает человеку вот этот самый смысл жизни, позволяет ему перестать быть просто объектом манипуляций. И разве само по себе это уже не ценно, не здорово, не замечательно? Поэтому вот вопрос, который часто задается, о несбыточности анархизма или о том, что человеческая природа зла, я бы на эти вопросы ответил так. Но тут надо сказать еще буквально пару вещей. Во-первых, анархизмом нельзя заниматься. Анархизм – это не что-то, чем ты два часа в день занимаешься, а все остальное время являешься кем-то другим. Анархистом можно быть. Да, можно заниматься антифашизмом, экологизмом, там, феминистской пропагандой, можно пропагандировать идеалы анархизма, но анархизм для меня – это некое состояние души, некое мировоззрение, некая личная характеристика человека. И все, что развивает в людях протест, солидарность, взаимопомощь – все анархично. Да, то есть можно пропагандировать анархистский идеал, можно давать анархистскую критику существующего, предлагать анархистскую утопию, но все это воплощается через реальную практическую жизнь. Профсоюзную борьбу, антифашистскую, антиполицейскую и так далее. И тут очень важны методы. Такая важная черта анархизма, все, конечно, слышали это, как прямое действие. Главный метод анархизма. Что такое прямое действие? Вот, многие понимают его очень буквально. Прямое действие, там, это терроризм, там, еще что-то такое. Нет. Прямое действие вообще, что это по своей сути? Это действие без посредников, во-первых. То есть мы не верим какому-то депутату, политику, который за нас все решит, добрая партия, добрый дядя. Мы делаем все сами. И второе, это вытекает из такого принципа анархизма, как единство целей и средств. Это деятельность, прямое действие, это действие без санкций свыше. Это действие явочным порядком. То есть прямое действие, это действие без посредников и действие явочным порядком. Когда рабочие захватывают завод, когда мы выходим на демонстрацию, не прося разрешения у власти, пока мы не просим нам дозволить какую-нибудь газету издавать, а мы берем ее и издаем, это прямое действие. Кстати, скажу, что тут есть пересечение с панком, потому что в панке, как вы знаете, есть центральная идея, это DIY, сделай сам, это как раз и есть прямое действие, да, в таком частном, но ярком примере. То есть вот панковское do it yourself, сделай сам, это тоже прямое действие своего рода. И вот прямое действие как раз развивает в людях способность действовать самим, без посредников, без оглядки наверх, развивает в них человеческое достоинство и навыки самоорганизации. Потому что, наверное, это будет уже почти последняя моя мысль, в анархизме цель и средства едины. Нельзя идти к свободе через рабство. Вот у большевиков так. Большевики ведь тоже говорили, что они против государства, но они говорили, что такая диалектика. Мы установим диктатуру, а потом эта диктатура отомрет. Государство заберет себе всю власть, всю собственность, все поработит, а потом, само собой, каким-то загадочным образом исчезнет. Вот анархисты говорят, нет, а в каждом нашем шаге уже анархия. То есть анархия – это наша повседневность. Как мы общаемся, как мы принимаем решения, ждем ли мы начальника, пассивны мы или активны, уважаем мы друг друга или нет, готовы ли мы слышать друг друга. Поэтому так важна сама практика нашего движения. Наше движение – это зародыш анархии. Анархия для меня лично – это не то, что будет через 100 лет, а, скорее всего, и не будет. А это повседневное сопротивление, повседневная практика, повседневное размышление, критика существующего общества. То есть вот это именно то, поэтому так важно постоянно бациллы рабства, бациллы власти в себе самих находить. То есть вот безответственность, пассивность, иерархия. Поэтому так важно, может быть, тратить часы на то, чтобы рефлексировать эти вещи. Да, и тут стоит вопрос о том, что с точки зрения анархической эффективно, а что нет. Иногда, может быть, фашизм более эффективен. Есть фюрер, он говорит, все пошли туда, все сюда, и цель достигнута быстро. А анархисты 5 часов сидят на общем собрании и что-нибудь обсуждают, спорят. Кажется, что это ужасный бардак, это не так эффективно, как фашистский принцип. Но зато на митинге, когда менты зададут свой главный и самый любимый вопрос, кто у вас главный, вы ответите, все главные или никто не главный. И если заберут какого-то одного, то остальные будут действовать и без него. И каждый будет понимать, что он делает и зачем. А у фашистов, если заберут фюрера, то все остальные разбегутся, я надеюсь. Вот. Ну, или полагаю. Вот. Потому что есть человек, который за все отвечает и так далее. То есть, что тут эффективно, а что нет. 5 часов сидеть, спорить, обсуждать, вырабатывать общее мнение, договариваться. Но зато каждый понимает, что это общее мнение. Каждый понимает смысл происходящего. Или же передоверить свою жизнь какому-нибудь фюреру. Вот все время важно это осмысливать, мне кажется. Анархизм для меня, завершаю уже совсем, это недалекий какой-то идеал, не социальная утопия только, хотя это тоже. А это это здесь и сейчас, это революция сегодня, да, это размышления над такими темами, как вегетарианство там, и права животных, как антифашизм, как трудовые права, естественно, как проблема неравенства полов, как проблема того, как мы между собой общаемся. Вот я, допустим, работаю в государственном вузе. Меня, естественно, не устраивает система государственного образования. Я сторонник такого, вот как сейчас, общения бескорыстного, бесплатного, непринудительного. Никогда я прихожу на лекцию, а все обязаны меня слушать, а потом сдавать мне экзамен. И по принципу «я начальник, ты дурак», да, это тоже уже момент репрессивный присутствует, и корыстный, и принудительный. а момент такого вот бескорыстного обмена знаниями, мыслями. В общем, повторяю, анархизм можно найти везде и вырастить отовсюду. Да? Важно посмотреть и оглянуться по сторонам.